Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем готовиться ко дню рождения Антона Павловича Чехова, 29 января по новому стилю. И сегодня завершающая беседа в цикле, нынешнем в нашем цикле, программ о нем. В нашей студии доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Олег Николаевич Скляров. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как и обещали, вчера, сегодня мы с вами говорим про вишневый сад, который, наверное, это из часто задаваемых вопросов, охарактеризован Чеховым как комедия. Жанр своей пьесы определяет он именно так. Есть ли у вас объяснение, почему это так, и почему, собственно, целый ряд других его произведений он сам характеризует в таком вот комедийном жанре, хотя читаешь, и, казалось бы, где там что берется? «Чайка-комедия», да, мы с вами говорили вчера об этом, «Вишневый сад-комедия», «Три сестры-комедия», «Обхохочешься», вот так вот, навскидку так. В чем здесь дело?
Но вот это до сих пор во многом камень преткновения для критиков, интерпретаторов, зрителей, читателей. Почему же это все-таки комедии? Об этом много сказано, написано, и делались неоднократно попытки объяснить, почему так. Вот этот подзаголовок, который Чехов часто использует, комедия, это как бы некая подсказка режиссеру и актерам, как следует играть этот, казалось бы, такой слезоточивый, такой вот грустный, очень серьезный сюжет. Вот в одном из писем Чехов говорит: «Я считаю, что чем более жалостливая история, тем более равнодушным тоном ее нужно рассказывать». И в этом один из секретов, так сказать, его мастерства, потому что он считал, что чем равнодушнее и безразличнее будет тон повествователя или тон автора, который создает эту структуру, да, тем объективнее будет вот этот трагизм, и если, так сказать, жалостливую историю рассказывать жалостливо, то возникает эффект тавтологии, и это только вредит художественному впечатлению от произведения. И вот, на мой взгляд, чеховские пьесы, большинство поздних его главных чеховских пьес, построено так, что он вот эти, казалось бы, такие душещипательные, такие серьезные, такие трагические коллизии вот изображает так, правда, в пьесе там нет голоса автора, кроме ремарок, да, но тем не менее он так их подсвечивает, так их выстраивает и так их структурирует, что как бы возникает ощущение вот такого немножечко, такой оперетты чуть-чуть, вот такого фарса какого-то. Вот этот момент часто упускают из виду. А на самом деле, если вдуматься, если вникнуть, то многие герои чеховских пьес, они фарсовые, они опереточные. Вот, например, старшеклассникам, школьникам, первокурсникам, как правило, очень трудно это понять, это заметить, потому что у них мало жизненного опыта и маленький читательский опыт. Вот. И людям в этом возрасте и вот с таким маленьким читательским опытом свойственно очень так на голубом глазу очень наивно воспринимать вот это все, вот эти объяснения в любви, вот эту меланхолию, вот эти мечты, вот эти такие вот со слезой рассуждения и так далее, и так далее. Им кажется, что да, ну над чем тут смеяться, тут вот все так серьезно и так далее. Но на самом деле Чехов апеллирует к опытному читателю, начитанному читателю, который понимает, что это игра с клише, это игра, на самом деле, со штампами. В этом смысле Чехов во многом предвосхищает постмодерн, хотя я ни в коем случае не хочу сказать, что Чехов – это первый постмодернист, все-таки ценности очень разные. Но в чем предвосхищает? Потому что как раз именно для постмодерна характерно вот это постоянное ощущение вторичности происходящего. Все уже было, все слова уже давно сказаны, все, что мы говорим, все, что с нами происходит, все, что мы чувствуем, уже было, было, было. Мы вечно повторяемся, повторяемся, повторяемся. И вот что в «Трех сестрах», что в «Вишневом саде», вот это ощущение вторичности, оно действительно возникает. И оно умышленное, это не по недосмотру авторскому, это как бы не от недостатка мастерства и так далее, а это целенаправленный и намеренный авторский прием создать у читателя, у зрителя ощущение вторичности происходящего. Вот. В результате получается как бы вот персонажи как условные виньетки. И вот эти монологи, которые они произносят, если присмотреться, эти монологи у Чехова часто кочуют от одного персонажа к другому, из одного произведения в другое. Вот эти монологи о том, какая прекрасная будет жизнь через 300 лет, что надо трудиться и так далее, и так далее, они у него бесконечно, так сказать, переходят от персонажа к персонажу. Их произносят то Вершинин, то Тузенбах, то доктор Астров, то Петя Трофимов, то еще кто-то. И в какой-то момент возникает ощущение, что вообще не важно, кто их произносит. Их может произнести кто угодно. Здесь не важно. И вот в этом смысле Чехов на самом деле не создает характеров в том смысле, в каком мы привыкли пользоваться этим термином. Как, например, создавал характер Лев Толстой. Да? У Чехова, вот я сейчас скажу свое такое выстраданное мнение, у него нет характеров, у него есть вот условные силуэты, виньетки вот такие вот. И они абсолютно прозрачны. Что, кстати, дает большой простор и свободу актерам и режиссерам, которые, так сказать, интерпретируют чеховские пьесы на театральной сцене. Мне кажется, вот эти все особенности, они как раз во многом помогают понять, почему же все-таки Чехов называл свои пьесы комедиями.
Ну, кстати, мы с вами, когда до начала эфира разговаривали, вы рассуждали и о Чехове как некотором предшественнике литературы абсурда. Как, допустим, нельзя сказать, что Чехов к литературе абсурда, коим, наверное, самым ярким представителем является, может быть, Франц Кафка, да, или, допустим, там, Альбер Камю с его «Посторонним», ну, что-то вот такой экзистенциальный кризис и распад мира, от себя сейчас скажу, скорее всего, в силу отсутствия в этом мире любви. Когда мир становится обезбоженным, организм может быть обезвоженным, а вот мир становится обезбоженным. Вот когда из мира люди выносят Бога, и как следствие из него выходит любовь, то тогда мир начинает распадаться на какие-то запчасти. И вот этот распад, он и есть ведь вот этот самый абсурд. И литература абсурда об этом, ну, как я ее понимаю.
Как мы уже говорили, да, расшатанность мира, вот эта искромственность его, да. И, конечно же, Чехов не является в полном смысле слова абсурдистом, но в его текстах уже содержатся зерна, семена того, что потом прорастет в творчестве Кафки, Беккета, Ионеску и других абсурдистов. Он как бы вот уже создает предпосылки, прокладывает путь для будущего абсурдизма. Вот, потому что действительно можно бесконечно приводить примеры из его пьес, где возникают ситуации, по сути, свои абсурдные. Абсурдные реплики. Чего стоят одни только реплики Солёного, например, в «Трёх сёстрах». Так сказать, исковерканная, изуродованная речь Епиходова, так сказать, в «Вишнёвом саде».
А Шарлотта, которая рассуждает о смысле жизни, о том, что не знает собственных корней, что ей от этого очень больно, а потом... И тут же чеховская ремарка достает и ест огурец.
Да. Или берет вот это какой-то кулек, там она начинает изображать, что это ребенок, она его качает, баюкает, ну, какой-то там.
А потом хрясь его.
Да. И потом так хрясь бросает. И вот эти вся вот эта вот череда вот этих действий, она, по сути дела, карнавальная, клоунская. Она построена на постоянном как бы опрокидывании нашего привычного здравого смысла, нашей привычной вот этой линейной последовательности, логической, причинно-следственной того, как мы привыкли мыслить свою жизнь, вот, и так далее. Это вечно опрокидывается, вечно переиначивается, ставится с ног на голову. И в этом смысле Чехов, конечно, он движется в сторону абсурдизма, и он уже пользуется частью тех инструментов, которыми будут пользоваться писатели-абсурдисты.
Мне кажется, здесь вот такой тоже важный момент. Насколько представляю себе Кафку, он пишет вот свой этот мир абсурда как мир своей собственной боли. Чехов все-таки в силу, может быть, иного личностного устройства, он этот мир видит, но он не его заложник, не его житель, он живет в другом измерении. И вот это как раз, это мощнейший такой поток света в чеховских текстах, который меня, например, как читателя, такое ощущение, что витаминами, знаете, просто
удобряет. Да, я абсолютно солидарен, да, и вот мы уже говорили с вами о том, да, что этот свет, он есть, но он дан у Чехова не в виде рецептов, каких-то сентенций и так далее, а вот он рассеян в тексте. Мы еще до этого дойдем. Я как раз хотел бы потом на примере, может быть, да, «Архиереи», «Студенты» и некоторых других текстов это показать. Вот. И в «Вишневом саде» что мы видим? Мы видим вот это постоянное доведение до абсурда. Мы видим, как Чехов вроде бы на первый взгляд иронически отчуждает и обесценивает на первый взгляд очень много из того, что мы привыкли вот так воспринимать с пафосом, да, вот в этом смысле очень интересная фигура Петя Трофимова, вечного студента. Кстати, здесь слово «студент» обладает множеством коннотаций. Вечный студент – это не только двоечник, который вечно пересдает экзамены. Вечный студент – это как бы вечный краснобай, бунтарь, вечный, да, как вот у нас, да, мы привыкли слово «студент» ассоциировать с какими-то вот общественными протестами, так сказать, поиском смысла и так далее, и так далее. И вот этот здесь эпитет «вечный», он как бы иронически указывает на то, что человек, который не взрослеет, который не растет, он никогда не становится зрелым, он вечно находится в этом поиске, бунтарстве, в этом абстрактном таком вот правдоискательстве.
Отрицание.
Да? Отрицание, как будто он забуксовал, застрял вот в этом правдоискательстве, и как, так сказать, прокручивающаяся педаль велосипеда, да, вот он никуда не движется, и только вот фанфаронит, произносит свои трескучие фразы и так
далее. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел.
Вот, да. И тут можно что вспомнить. Вот здесь просто изобилие примеров, связанных с Петей Трофимовым, например, то, как он там вот философствует и тут же пытается найти свои галоши. Вот это совершенно прекрасный момент, да, когда он там «я», там, вот, я «вся Россия наш сад», там «мы», так, «мы выше любви», говорит он, там «вперед к звезде», зовет он Аню, да, «путеводной звезде», «где же мои галоши», «где же мои галоши», и в какой-то момент Варя находит ему его калоши, приносит, бросает их ему, выясняет, что эти галоши страшно грязные. То есть и мы понимаем, что Пете даже некогда помыть свои галоши или купить новые.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о пьесе Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Олег Николаевич, ну это же такая еще ирония мягкая, чеховская, над особым свойством русского человека или человека, живущего в России, не знаю, как лучше сказать, наверное, все-таки русского человека. А когда разглагольствовать о судьбах мира мы гораздо, а о том, чтобы в собственном доме навести порядок, не помышляем, потому что, ну, мелко это все. И вообще мы же про вечное, да, мы тут второго пришествия ждем. Какое нам дело
любим
до того,
не
что
ближнего, а дальнего и так далее.
Да, мы любим всех, а, в общем, не, да, да, и да. Ненавидим. ненавидим соседа.
Да, ненавидим соседа.
И это же вот эти галоши Пети Трофимова грязные, да, он размышляет о судьбах Родины, о великом будущем, и не в состоянии...
Навести порядок в своем гардеробе, да.
Да, а как следствие в своей голове и в своей собственной жизни. И ведь это же симптоматично. Потому что до тех пор, пока мы не научимся отвечать за собственный клочок земли, за собственные калоши, за собственную жизнь и за то, что мы в ней делаем или что мы с ней творим, мы не научимся отвечать ни за что больше. Это принцип притчи о талантах. Господь даст больше, только когда увидит, что ты был верен в малом. Ты научился следить за своими галошами. На большее тебя поставлю. А иначе, какой тебе вишневый сад, Петя Трофимов? Вот, да, это, да, вот, да, вот это, да, настолько тонкая, конечно, чеховская ткань. И да, как это все у него...
И это вот там на каждом шагу иронически подсвечено. Например, когда он очередной раз начинает что-то там такое разглагольствовать, ему говорит: Петя, расскажите лучше о планетах. О планетах. Вот это о планетах, с чем-то, в чем-то перекликается. У Чехова много такого, как в «Дяде Ване», там это карта Африки. И, когда Астров говорит, а, наверное, в этой Африке сейчас такая жарища. Это как бы вот о том, что настолько далеко, что это вот какая-то другая галактика, которая никак не связана с нашей теперешней жизнью, с насущной, актуальной и так далее. Так и вот это. Вот как бы Чехов намекает нам на то, что все, что говорит нам Петя, это все о планетах. Это вот какая-то заоблачная астрономия, это какая-то далекая галактика, никак не связанная с тем, что у него под носом, на расстоянии вытянутой руки. Вот. И интересно, что вот тут я хочу их немножко с Раневской, да, вот так сопоставить, что вроде бы мы обычно, как мы говорим, вот Раневская, она тоже такая, она вот как будто спит наяву, она такая невменяемая, она как бы уже вот... Хочется ей вот так пощелкать, да, что абсолютно в каком-то пребывает сновидческом состоянии, и тем не менее в третьем действии она как будто, такое ощущение, что на фоне Пети Трофимова она вдруг выглядит более живой, более трезвой и какой-то даже, может быть, в чем-то более житейски мудрой, чем он с его трескучими речами, потому что когда Петя, встав в позу с вызовом, говорит: «Мы выше любви». Раневская довольно смиренно как-то так замечает: «А я должно быть ниже любви». И вот дальше вот мы как бы следим за контекстом. Вот она едет опять ухаживать за этим мужчиной, который уже несколько раз ее обманул. И вроде бы, да, все это исковерканная жизнь, все так плачевно, плохо. Но вот в этом ее какой-то преданности, пусть изуродованной, исковерканной, в этой ее потребности, так сказать, кому-то служить, за кем-то ухаживать, кому-то помогать, проявить милосердие и так далее, больше какой-то вот жизненной правды и больше какого-то реализма, чем в отвлеченных речах, трескучих речах Пети Трофимова, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь.
Не берусь судить, и вполне невозможно. И здесь, знаете, если психологизировать Любовь Андреевну Раневскую и ее вот эти бегства в Париж к ее сожителю, по сути, сожителю, да, если называть вещи своими именами, это какая-то, мне кажется, форма бегства от, насущных задач, которые перед ней стоят. Но, тем не менее, да, хотя бы, в отличие от Пети Трофимова, она хоть какую-то заботу о человеке в этой жизни пытается проявить. Пусть так вот в кривом, да, косом или там в созависимом, да, состоянии, но тем не менее. А мне кажется, знаете, что еще здесь вот в «Вишневом саде» очень важно? Ведь что такое, по сути своей, этот сад? Такого размера, которого невозможно себе представить. Там,
1100 гектаров.
Да, да, да. Ну, то есть это 5,5 квадратных километров. То есть его, чтобы пройти насквозь, нужно час...
Ну, если быть точным, то это размер не сада, а имения.
Имения, да. Но сад там занимает существенную площадь, да, потому что на окраине имения там сидят в начале второго действия персонажи, и вот буквально буквально за аллеей вблизи от них, за аллеей тополей начинается уже вишневый сад. То есть мы понимаем, что там да, ну, какие-то огромные, гигантские размеры. И Бунин, кстати, Чехова, ну, не то, что критиковал, он так ехидно замечал, как он умеет, что таких имений не было в России, да, таких дворянских гнезд, потому что никто не держал такого масштаба вишневых садов, были части садов, да, там части, покрытые вишнями. А Чехов просто не знал усадебную жизнь. Я такая про себя, ха-ха. Ну, конечно. Бунин, который пальцем... Простите меня, поклонники Бунина, пальцем о палец не ударил в своей жизни, чтобы что-то вложить в собственное имение, да, в имение своих родителей. И Чехов, который из Мелехова, из упадочного, убыточного, загибающегося сделал, да. Мелехова, сделал рай на земле. Да, ну вот, кто из них больше понимает про то, что такое сад? Поэтому я этот аргумент не принимаю. Мне просто кажется, что нам Чехов во многом рассказывает притчу. Что это имение, оно не про то, что вот таких там размеров действительно есть вишневый сад, а про то, что вот есть дети, брат и сестра, которые в наследство от своего отца получили сад. Какова их задача по отношению к этому саду? Ухаживать за ним, чтобы он плодоносил. Да, у вишен там есть период плодоношения, потом там, 20-30 лет, в зависимости от сорта, но вишневый сад можно подновлять, и тогда он снова будет плодоносить. И этот вишневый сад несколько поколений в их семье кормил, и жили люди в достатке. Вишни там сушили, компоты варили, варенье варили, Фирс об этом рассказывает. Только это все утрачено за ненадобностью оказалось. Все эти фирменные рецепты оказались утрачены. И вишню возили там в Москву и в Харьков, он говорит, пожалуйста, на экспорт. И все было отлично. И денег было, говорит Фирс. И вот эти дети, которым такое сокровище дано, и которые все это богатство не в состоянии удержать. Почему? Дальше вопрос.
Это, я бы сказал, одна сторона медали, вот такая реалистическая, да?
Она не реалистическая, с моей точки зрения. Она реминисценция райского сада и утрата.
Конечно.
И утрата райского сада, потому что люди оказываются не
безусловно,
в состоянии
безусловно, да,
принять вот ответственность архетип, за свою да. жизнь на себя. Да, Господь да, спрашивает да, у Адама, да. ел ли ты плод, а он такой, жена, которую ты мне дал, то есть два раза стрелки перевел, да? Она мне дала плод, и я ел. И он не в состоянии за себя отвечать в этот момент уже, оказывается. И как он будет тогда отвечать за вверенную ему Богом землю?
Вот это одна грань. А мне еще видится другая грань здесь. В каком-то смысле, не во всем объеме, но в каком-то смысле, вишневый сад здесь выполняет ту же функцию, что и Москва в пьесе «Три сестры». Почему? Потому что мы уже говорили, да, что Москва в трех сестрах – это некое пространство утопии, это некая квинтэссенция каких-то воспоминаний, мечтаний, вот такие острова блаженных, вот такой Элизиум, такой вот Аркадия такая и так далее. Вот куда устремлено воображение героев. И в пьесе «Вишневый сад» помимо того, что сад – это действительно так реальное пространство, да, действительно, которое заслуживает того, чтобы его обихаживать, ухаживать за ним и так далее, это некая мифологема, это некая мечта, это некий сгусток воспоминаний о чем-то давно прошедшем. И вот все те возвышенные, сентиментальные монологи, которые произносит Раневская и другие, обращенные к этому саду, да, они не столько обращены к какому-то реальному месту, да, сколько обращены вот к тому уголку в душе, который есть у каждого человека. У одних это ассоциируется с детством, у других это ассоциируется с какими-то самыми светлыми эпизодами и страницами своей жизни. Вот такой вот островок света, который уже он, вот он, его уже нигде нет, кроме как в душе. Вот уже, так сказать, на земле его нет, он остался только там. Вот. И они привычно ассоциируют его с конкретным местом. Хотя это конкретное место, оно уже вот уже очень мало связано с тем, что у них в душе. И это, мне кажется, продолжает вот эту излюбленную чеховскую тему вечной устремленности человека к чему-то несбыточному, к чему-то недостижимому, к чему-то такому, о чем можно постоянно, бесконечно мечтать и философствовать, но до чего невозможно дотронуться, к чему невозможно прикоснуться. Это вот такой какой-то платоновский идеальный мир, да, вот в который невозможно попасть. Он где-то существует совершенно в другом измерении. То есть вступить с ним в контакт невозможно, с этим миром. О нем можно только бесконечно говорить, мечтать и размышлять.
Два соображения, если позволите, на эту тему. «Вишневый сад», как вот это утопично, так же, как и в «Трех сестрах Москва», как берег утопии, куда герои стремятся и куда им хочется попасть и прочее. Ведь утопия только потому, что он для них умозрителен. Вот смотрите, пьеса «Вишневый сад». Поколениями до Раневской и Гаева, люди возделывали этот сад и жили его плодами. Утопией этот сад становится для Раневской и Гаева в их сознании. Да, да.
Согласен, абсолютно.
Потому что, да, смотрите, и опять же, да, если мы рассматриваем «Вишневый сад» как вот этот вот образ рая, да, то ведь что нам говорит Священное Писание? Что Царствие Божие силою нудится, да, силой берется, и предпринимающие усилия достигают его. Что делали предки Раневской и Гаева?
Согласен.
И наши нынешние вот эти вот герои, чудесные, замечательные, да, и симпатичные, ну, елки, сложившие лапки и как будто бы ожидающие, а пусть оно все как-нибудь само рассосется, и утрачивающие в итоге этот дивный Божий дар. Вот.
Да, соглашусь. Вот замечательно, что вы это подметили, что действительно вот это вот, этот утопизм, это вымышленность, это воображаемый вот этот образ этого сада, он существует в их голове, в их мозгу. То есть они не могут... То есть сад как таковой, он реально существует, и он действительно может быть истолкован как райский сад. Вот эта параллель библейская здесь действительно, подтекст вот это абсолютно, я с ним согласен. Он может быть истолкован реалистически, как действительно данное тебе Богом место, которое нужно вот возделывать, да, возделывать. Но для Гаева, для Раневской, они за всю свою долгую жизнь... Они так и не смогли, хотя провели здесь достаточно много времени, они так и не смогли соприкоснуться с этим садом, как с реальностью. Они с самого начала воспринимали его как некий воображаемый объект, как вот этот островок мечты.
Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. На пару минут сейчас прервемся и вернемся к разговору про «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова. Напоминаю, что сегодня у нас заключительная пятая беседа из цикла разговоров, цикла эфиров про Антона Павловича Чехова в связи с тем, что 29 января его день рождения, мы готовимся. Мы его очень любим. И в нашей студии Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы обсуждаем пьесу Чехова «Вишневый сад». Это его последняя пьеса. Написана она, кстати, еще мы не сказали, в 1903 году. И вот когда говорят, что вот там судьба России, вот Раневская, Гаев, их время прошло, вот пришел Лопахин, вот он теперь, там Петя Трофимов, будущее за ним. Каждый раз так думаю, елки. 1903 год.
Осталось
и Петя Трофимову, и Лопахину
им
осталось,
осталось им всем.
Совсем немного, потому что никто из них оказался не способен сберечь вот это чудо Господом Богом им данное. Да, Раневская и Гаев не способны оказались ответственность за наследство отцовское понести, да, и сад продан на торгах. Лопахину этот сад вообще не нужен, он его просто вырубает. Петя Трофимов при всей своей горячности просто пустозвон, и кроме... ну, хотя я думаю, что в 1917 году подобные персонажи вполне себе пригодились, но, опять же, ненадолго. И вот катастрофа-то в том, что Господом Богом данные таланты оказываются зарыты в землю. И люди, не способные услышать друг друга, оказывается, не способны умножать эти таланты и за землю отвечать.
Это во многом пьеса прощания, расставания. Это вот такой, я ощущаю эту пьесу как такой реквием. Причем, с одной стороны, это прощание с той прежней помещичьей Россией, с усадебной Россией, которая осталась действительно совсем немножечко. Еще чуть-чуть, и запылают усадьбы, вспыхнет пожар революции, и все это, как карточный домик, будет сметено с лица земли. А с другой стороны, это предсмертная пьеса Чехова. Это не только прощание с той Россией, великой Россией, но это и прощание с жизнью самого автора, Антона Павловича Чехова, который, безусловно, как опытный врач, предчувствовал свою близкую смерть. И вот это вот предсмертное настроение, предсмертная атмосфера, она действительно очень сильно ощущается в этой пьесе. Вот. Но возвращаясь все-таки к фактуре, к поэтике этих произведений, да, вот мы уже говорили, да, что в чеховских пьесах персонажи иногда выглядят как спящие. Такое ощущение, что они спят. Но, тем не менее, Чехов делает так, что они временами как будто просыпаются. Ненадолго, на секунду, на миг просыпаются. И вот та же Любовь Андреевна Раневская в этом третьем действии «Вишневого сада», как будто вдруг вот она очнулась, как будто вот ее ущипнули за руку. И она так вот видит перед собой вдруг Петю, говорит: «Ой, Петя, уже надо что-то делать, чтобы у тебя борода росла нормально. Я бы за тебя выдала замуж Аню», да. Говорит о том, что да, вот как вы можете судить, не любив, не любя, да, можете судить человека, который любит. И она вот там, если проследить внимательно эту сцену, она говорит целый ряд довольно, если ну не каких-то там высокоистинных, довольно трезвых вещей, которые свидетельствуют о том, что она настрадавшийся человек, опытный человек, что она действительно вот не пустышка. Мы как-то вот привыкли так по инерции, по привычке говорить о Раневской, что она пустышка. Но Чехов действительно вот уже стал штампом фраза о том, что он любит своих героев. Он действительно любит, может быть, не так, как там Достоевский, Толстой, по-другому, но он все равно их любит, как минимум он их жалеет. Он их жалеет, и он, вот, смотрите, он, вроде бы мы говорили сегодня, что они у него смешные, да, это комедии, и как бы Чехов... Вроде бы мы как бы должны вроде бы хихикать над ними.
Может быть, не,
да,
смешные, а нелепые. Вот.
Нелепые, да, недотёпы, как, да, говорит Фирс. Они все, не только Фирс недотёпы, но и все недотёпы, да? Вот. Но тут опять ловушку нам Антон Павлович приготовил, такой капкан. А кто больше всех над ними хихикает? Больше всех над ними хихикает и смеется лакей Яша. Это вообще, так сказать, персонаж, который вечно смеется над всеми. И вот, когда мы говорим о комичности чеховских героев, о том, что его пьесы – это комедии, Чехов нас как бы предостерегает от того, чтобы мы не уподобились Яше, потому что здесь есть опасность в какой-то момент, начав хихикать над этими спящими, невменяемыми, так сказать, героями, мы можем в какой-то момент скатиться и уподобиться Яше. А в чем здесь секрет и в чем здесь разница, на мой взгляд? Дело в том, что Яша посмеивается над всеми свысока. Ему кажется, что он умнее их. Ему кажется, что они вот такие глупые, недотёпы, несуразные. А уж он-то, он не такой. В чем отличие этой позиции от позиции Чехова-драматурга? Мне кажется, в том, что Чехов предлагает нам, если и улыбнуться, и усмехнуться, то ни свысока, ни с пьедестала, ни с позиции непогрешимости над какими-то недотёпами, а посмеяться и усмехнуться над самими собой, потому что мы такие же, это про нас. Это не то, что вот они недотёпы, а мы нет. Мы тоже недотёпы. Вот, и усмехаясь и улыбаясь, когда мы читаем или смотрим чеховские пьесы, мы как бы усмехаемся и улыбаемся над самими собой. Чехов не проводит эту черту между ними и собой. Это смех над собой в том числе, это про всех, про нас, он так видит.
Абсолютно с вами согласна. Когда вообще человек спускается с табуретки... И вместо того, чтобы свысока, там, со своей колокольни на всех поплевывать, начинает видеть, а иногда и чувствовать чужую боль, начинает плакать с плачущими, вот тогда, пожалуй, человек становится по-настоящему собой. Ведь на самом деле мы можем смотреть на героев чеховских пьес как на объекты, и тогда это будет взгляд вот этого самого Яши, потому что, ну, вот они, мы, д'Артаньяны, крутые, да, в белом плаще, а вот они там какие-то. Мне, знаете, все-таки белый плащ – очень опасная одежда, он может оказаться с кровавым подбоем. А другой взгляд, другая оптика – не как на объект, а как на субъектов. И вот это подразумевает поставить себя, проверить себя по вот этим самым чеховским фильтрам. А где во мне, да? Где я, Любовь Андреевна Раневская? Где я, Петя Трофимов? Где я в своей жизни, Лопахин, с шашкой наголо и с головой в рожь? Да? Где я в своей жизни, там, не знаю, тот же самый Гаев, который предпочитает спрятаться под одеяло и сделать так, то есть накрыться им, как будто бы в этом случае все вот эти вызовы взрослой жизни обратятся в чудовищ из детских снов. И под одеялом тебя, конечно же, не найдут и разбегутся. А ты потом проснешься, а уже никого нет, и все само собой как-то разрулилось. Вот мне кажется, что, да, вот эта оптика чеховская, она... как раз во многом настраивает плакать с плачущими.
Да.
И видеть самих себя. И, кстати, вот это вот тоже одеяло, да, даже... «Вишневый сад» ведь начинается с чеховской ремарки авторской про то, что вот комната, которая до сих пор называется детскою. И дальше мы видим галерею персонажей, которые, попадая в это измерение детской комнаты, сразу...
ведут себя как дети.
Да, тут же становятся детьми. И вот мне кажется, что это еще и нам такой щелчок по носу, в чем принципиальная разница между заповедью Христовой «Вы будьте как дети» и вот эта позиция...
И инфантильности.
Да, да. Вот где эта граница проходит? Да, сесть просто и подумать на эту тему. Как считаете?
Да, безусловно, потому что вот то, что мы видим в чеховских героях, это скорее не детскость, не та благословенная евангельская детскость, а именно инфантильность, вот эта недозрелость, вот это как бы люди застряли в этом вот состоянии беспомощности, став взрослыми, не повзрослели, да. Вот своего рода кульминацией такой вот этого комизма своеобразного, о котором мы говорили, да, становится бал во время торгов. Это вот это доведение до абсурда той абсолютной невосприимчивости героев к тому, что на самом деле происходит. Грядут торги еще немножечко, это как вот, да, это как с дуэлью в «Трех сестрах», да, вот она уже, вот-вот уже все знают о том, что она будет, и нужно как бы вскочить и что-то вот предотвратить, это страшно, они продолжают сидеть и философствовать. А точно так же в «Вишневом саде», да, приближающиеся торги...
Где будет продано имение.
Где будет продано имение, и случится то невозможное, страшное, о чем они даже боятся думать, они вот продолжают как бы отвлекаться по Паскалю, да, как Блез Паскаль говорил, что мы на протяжении всей своей жизни только и делаем, что отвлекаемся, отвлекаемся, отвлекаемся. И герои тоже отвлекаются. Они не могут дольше 3 секунд сосредоточить внимание на мысли, что сад будет скоро продан. Дачники и дачи, какая пошлость, говорят они, меняют тему разговора, пора пить кофе, там то все и так далее, и так далее. Вот в третьем действии, с кульминацией, вот сейчас сад будет продан, да, они устраивают бал, они танцуют, и вот, значит, происходит этот самый разговор Раневской с Трофимовым, он обижается, реагирует как подросток, когда ему говорят, когда же у тебя борода вырастет, он говорит, я не желаю быть красавцем, говорит Петя Трофимов, значит, обижается, когда она его потом называет «чистюлька, урод, в тебе нет чистоты», говорит она. «Ты просто чистоплюй, чистюлька». А урод, он обижается, «между нами все кончено», кричит он, значит, убегает через секунду, там, говоря, Варя или еще кто-то, уже не помню, и, говорят, «Петя Трофимов с лестницы упал». с лестницы упал. И вот это вот Петя Трофимов с лестницы упал, ну, чем-то напоминает Епиходов кей сломал. Вот.
Чехов что-то ломает, бьет.
Да, и Чехов как-то очень тонко и хитро синхронизирует эти моменты, и как бы намекая нам на то, что нет большой разницы между посмешищем Епиходовым, 22 несчастья, да, и Петей Трофимовым, хотя, казалось бы, один такой вот философ, там, революционер, да, правдоискатель и так далее. Но вот что Петя, что Епиходов, в каком-то смысле они подобны, они аналогичны друг другу. Вот. И вот я как раз хотел сказать, да, что Епиходов, он как бы комически проецирует всех остальных героев. В каком-то смысле каждый из действующих лиц «Вишневого сада» немножечко Епиходов, кроме двух персонажей – Лопахин и Шарлотта. Почему? Потому что Шарлотта сама себя считает клоуном. Она знает, она все время понимает, что она клоун, клоунесса. И когда человек сам про себя знает, что он клоун, его невозможно спародировать. В то время как почти все остальные действующие лица «Вишневого сада», они клоуны, но не догадываются об этом.
Они, Епиходов они это... высвечивает это, их высвечивает, это свойство,
да,
их природы.
А вот Шарлотту спародировать невозможно, потому что она сама ходячая пародия.
А Лопахина вот почему нельзя?
А Лопахина, вот я не знаю, может быть, я ошибаюсь, я думал над этим, как бы такой вот дискуссионный момент. Честно говоря, не вижу в Лопахине каких-то ярко выраженных, явных комических черт. Ну, может быть, только кроме отдельных эпизодов, например, когда он, купив имение, там в конце приходит и говорит: «Музыка, играй громче, я иду, я купил, хочу веселиться, это я, бывший батрак, и вот теперь я хозяин, музыка, играй громче». Он в этот момент, конечно, начинает выглядеть... А может быть, он иронизирует над собой, может быть, это тоже буфонада такая, клоунада. И если это буфонада и клоунада, то в этот момент он ведет себя как Шарлотта. То есть вполне сознавая свою вот эту вот клоунскую сущность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В нашей студии мы говорим про «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Знаете, Олег Николаевич, как смотрю я на Лопахина, согласна с тем, о чем говорите вы, при этом, вот если позволите, чуть-чуть вот тоже другой ракурс, может быть, вы сочтете
Конечно.
Его возможным. Те вводные, которые нам Чехов оставляет по поводу детства Лопахина, по поводу того, что происходило, когда он жил в родительском доме со своим отцом, дают, как мне кажется, некоторые основания на его психологизацию. Здесь мальчик, который... Ну, то есть его дед был крепостным при отце Раневской. Отец, соответственно, Лопахина был уже мелким лавочником, то есть они вышли из крепостных. Но вот это вот сознание, видимо, что тебе необходимо кому-то что-то миру доказывать, в нем еще осталось. И дальше вот он вспоминает пронзительно, он вообще там, знаете, два раза подряд вспоминает, как отец его убил. И он не рефлексирует на эту тему совершенно. Но если он все время это выговаривает, значит, ему больно внутри от этого.
Безусловно.
И вот он вспоминает, как отец его бил на глазах у Любови Андреевны Раневской. А ему в этот момент 15 лет, он подросток.
Она помогла ему умыться, да.
Она помогла ему умыться. Она такая тоненькая, худенькая в этот момент, молоденькая еще совсем. А он 15-летний, вообще-то, юноша. И он в нее влюбляется, вполне возможно, да. И вот она там ему говорит: ничего, мужичок, там до свадьбы заживет. И вот он сохраняет в себе вот этот хрустальный образ Любови Андреевны и какое-то особое отношение к ней. И он даже проговаривается, что я вас люблю как родную, даже больше, чем родную. Вот понимай, как знаешь. По сути, как, да, я это вижу, признание в любви женщине.
Вот это один из немногих случаев, когда не хочется иронизировать над этой любовью.
Абсолютно не хочется, нет-нет. Потому что здесь, понимаете, здесь такая драма, да, и, в общем-то, понятно, он в своем сознании не столь высокого полета, как, может быть, она бы там что-то такое для себя видела или какую-то перспективу в жизни рассматривала. Но он вообще-то в их кругу единственный человек, который понимает про бизнес, понимает про деньги, понимает, как вообще-то... Он говорит, вот мой бизнес-план.
Не только про бизнес, про практические действия.
Да, да, да. Ну, хорошо, ей не понравился его бизнес-план. Но золотое правило нам еще, знаете, в детском лагере объясняли. Критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай. Угу. Она-то ничего, альтернативы никакой
не выдвигает. Она даже слышать не хочет. Она, да, как мы уже сказали, не может сосредоточиться на этой мысли дольше 3 секунд. Она вот у нее ускользает.
Да, 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 совершенно верно. Так как рыбка Дори, да?
Да.
Вот у меня ощущение, что у Лопахина есть его внутренний конфликт. Потому что, с одной стороны, вот это рыцарское отношение, уважение и, может быть, даже и любовь к Любови Андреевне. А с другой стороны, вот эта потребность мальчика, вышедшего из крепостных, битого на глазах у огромного количества людей, да, потребность утвердиться, доказать, что я что-то могу, утвердиться в собственном достоинстве, ну, условно, комплекс Наполеона.
Да, конечно. А, причем...
И Наполеон в итоге побеждает.
Ну, сейчас я попробую об этом порассуждать, да. Лопахин вот в этой типологии, в этой классификации, наверное, его можно назвать таким героем-прагматиком, практиком. Он единственный, в отличие от всех остальных действующих лиц, он практик. У него слово не расходится с делом, как правило, да, и он единственный, кто, сказав, как это, пацан сказал, пацан сделал. Да, он может свои слова притворить в действие, в поступок и так далее. И вот здесь как бы есть и свои плюсы, и свои минусы. С одной стороны, это такое, несомненно, положительное качество. Кто еще может похвастаться, что в «Трёх сёстрах», что в других пьесах Чехова вот этой способностью на практике воплотить свои красивые слова? Никто. Только Лопахин. И при этом, что интересно, у Чехова, если иногда и попадаются в его произведениях вот такие практики, труженики, деятели и так далее, то, как правило, такие малосимпатичные фигуры. Ага. И он над ними потрунивает, подшучивает. То есть они вот это вот трудятся, 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 и кажут, ну вот они трудятся, вот они, и чё? И ничего. Вот, потому что вот они становятся либо какими-то назойливыми, занудными такими вот сухарями, либо какими-то вот такими очень утилитарными, прагматичными, и так далее, и так далее. Вот Лопахин вроде бы с одной стороны вот он такой, да? Он труженик, он, так сказать, может сказать, сделать. В этом смысле он где-то отдаленно, может быть, даже перекликается со Штольцем из Обломова. Вот. Человек, который... Вот действительно Лопахина очень трудно упрекнуть там в каких-то отрицательных человеческих качествах. Он предлагает свою заботу и помощь всем.
Вы,
да,
знаете, да, согласна. Но вот вы Штольца упомянули. Мне кажется, Штольц же, у него цель жизни – сама жизнь. Цель деятельности – сама деятельность. То есть не самодеятельность, а деятельность сама по,
да,
себе.
Да,
вот.
Да.
Это и есть...
Человек-процесс.
Это и есть цель. Mm-hmm. Да, а ведь цель-то на самом деле... Опять же, если мы имеем в виду систему смыслов, mm-hmm, где человек – это не просто набор молекул, а гораздо, mm-hmm, большее, если человек – это образ Божий, призванный,
конечно, конечно,
вырасти в вот это самое подобие, да, mm-hmm, то тогда что одна, что другая модель поведения, не подразумевающая включение Господа Бога в твою жизнь, она оказывается пшиком. И вот мне кажется, что и с Лопахиным ведь тоже отчасти это происходит.
Да, безусловно, он заложник вот этого своего прагматизма.
Потому что деятельность...
Вот практицизм, это... деятельность ради деятельности, да,
да. Не как инструмент, а как самоцель.
Да, да. И иногда, подчас, да, как будто что-то такое проскальзывает. И в «Вишнёвом саде», и в других пьесах, где мы видим, что безвольные, непрактичные и непрагматичные персонажи Чехову как будто симпатичнее, ближе и понятнее, чем вот такие люди дела, которые сказали, сделали и так далее, и так далее. Вот даже в тех же трех сестрах, да, на глазах у Ирины, у Ольги, у Маши Наташа творит свое бесчинство, да, и они... С одной стороны, нам неприятно от того, что они не могут вмешаться, поставить ее на место, приструнить, одернуть, да? Они как вот такие вот абсолютно беспозвоночные такие, позволяют ей делать все, что делает Наташа в «Трех сестрах». А с другой стороны, вот я, может быть, скажу свое субъективное ощущение, их вот это вот... абсолютная какая-то неисцелимая, неизлечимая деликатность, мягкость, она нам понятнее и ближе, чем вот такая четкость, целенаправленность.
Так, нахрапистость.
Нахрапистость, способность, да, все рассчитать, спланировать, добиться, поставить цель, достичь, решить задачи и так далее. Вот ведь Наташа, она в каком-то смысле такая же. Она захотела, сделала, она поставила цель, добилась и так далее. И вот на этом фоне вот эти безвольные размазни, они, с одной стороны, да, мы как бы нам их жаль и так далее, с другой стороны, каким-то непостижимым образом мы как будто им симпатизируем именно за то, что у них нет вот этой вот бульдожьей хватки, вот этой нахрапистости.
А вот, слушая вас, сейчас снова вспомнила Обломова, только уже совсем с другой стороны. Ведь Илья Ильич Обломов у Гончарова, он же совершенно очаровательный человек, не разменивающий себя на житейскую суету, воздерживающийся от хватательных рефлексов, свойственных там другим людям из вот, тех визитеров, которые к нему приходят. То есть, ну, у него действительно масса достоинств, да, и он... воздерживается от того, чтобы сотворить кому-то боль, там, зло или что-то еще. И когда читаешь, думаешь, в чем же здесь, ну, в чем же подвох, в чем же подвох-то, да, почему вот он в итоге, там, в конце жизни, вот он так, то есть он же себя, свой богатейший потенциал так и не реализовал.
Да, и вот эта параллель, она напрашивается.
А дело-то, оказывается, в том, что мало не уклониться от зла. По словам апостола Павла, важно еще сотворить благо. И вот это творческое начало в жизни, да, деятельное начало, которого так не хватает порой чеховским героям, но если оно есть, например, там в виде, как у Лопахина, то оно не столько творческое, сколько вот напролом пойду.
Утилитарное.
Да, опять же, решая свои задачи, не ища, как мне Господу Богу послужить.
Высший, да, высший смысл.
Да, а видя, как решать свои собственные вот эти вот заморочки.
Да, здесь как бы множество тупиков. Чехов нам как бы показывает разнообразные тупики. Тупик безволия, тупик прагматизма, утилитарности, да.
А давайте поговорим, где нам Чехов показывает выходы.
Где нам Чехов показывает выходы? Давайте попробуем.
У нас уже не так
это
много времени остается.
Это очень трудная тема.
Но у нас, смотрите, есть же замечательные его рассказы. И я знаю, что некоторые из них вы очень любите, прям сердечно любите. Расскажите.
Люблю. Ну, отчасти вот этот свет, он, его можно и в пьесах тоже увидеть, может быть, больше, скажем так, от обратного, от противного, вот так апофатически, если воспользоваться термином из богословия, да, то есть...
Через отрицание.
Через отрицание, не то, что Чехов говорит, вот смотрите, вот как надо, да, а наоборот, показывая, как не надо, он как бы вот... имплицитно, подспудно нам дает почувствовать, чего не хватает в этой картине, почему изголодалась и истосковалась душа. Но мне хочется вот все-таки о свете, о выходе, да, поговорить на примере чеховских рассказов. Вот любимые, у меня много, на самом деле, много любимых чеховских рассказов, одни из самых любимых — «Архиерей и студент», хотя не только они. Вот чем я дорожу в рассказе «Архиерей», да? Кстати, «Архиерей» во многом предвосхищает его драматургию тоже, вот по настроению, по этим лейтмотивам, рефренам и так далее. По вот этой вот тоска по чистоте, по свободе, по незамутненности и естественности человеческих отношений. Собственно, самое светлое воспоминание архиерея о его детстве, да, это когда он, обычный мальчишка, босоногий, ходил крестным ходом с чудотворной иконой от деревни к деревне, и это самое счастливое вот его воспоминание. Когда над ним не тяготело какое-то вот там... чин, звание, регалии, какую-то вот власть, еще что-то. И потом на смертном одре то видение, которое является ему вот на грани перехода в мир иной, это видение во многом перекликается с тем его детским воспоминанием. Он, умирая, переходя этот порог, он видит себя вот таким странником, который идет по равнине, по тропинке, значит, над ним голубое небо, солнце, и он свободен и может идти куда хочет. Вот. И это не тоска по безответственности, я бы сказал.
Тоска по раю.
Тоска по раю, да. Тоска вот по этой естественности, по этой правде души, правде сердца и так далее. Ведь что происходит в этот момент, когда он уже, так сказать, вот практически без сознания? Мама его, мать, да, впервые видит в нем ребенка на протяжении этого сюжета, потому что там он от чего страдал, собственно, она приехала, и она перед ним как-то вот так стесняется.
Начинает лебезить.
Лебезит,
он достиг высокого положения, и она лебезит перед ним.
Этот, сломать этот барьер, этот лед, этот холод, разрушить. Она ведет себя с ним, как с начальником и так далее. И вот когда она его видит умирающим, она уже ничего не стесняясь и не боясь, кричит «Павлушенька», называя его детским именем, не его архиерейским именем, а детским. «Павлушенька, родненький, что с тобой, что случилось, сыночек мой?» Вот. И в этот момент вот эти барьеры рухнули. Восстанавливается вот это первоначальное, так сказать, родство душ, искренность, предельная прямота, простота и правдивость человеческих отношений. Вот это, на мой взгляд, такой просто сгусток света у Чехова. Вот.
И студент тоже,
да.
Да, часто об этом рассказе говорят в контексте именно вот христианского взгляда на жизнь. Студент – это такая, мне кажется, концентрация света.
Вот сейчас о студенте я тоже скажу. В рассказе «Архиерея» еще девочка Катя, которая у нее светит солнце, и волосы с гребенкой светятся, как нимб над головой. Еще одно дополнительное, так сказать, указание Чехова, подспудное, такое незаметное, на то, вот куда, в каком направлении двигаться. Вот это идеал детскости. Не той инфантильности, да, о которой мы говорили, а истинной детской.
Будьте как дети, да.
Девочка Катя, девятилетняя, которая там ни в лад, ни в попад влезает во взрослый разговор, задает неудобные вопросы, нарушает этот, так сказать, закономерность, стенелый ритуал взрослого общения, она олицетворяет как раз вот эту непосредственность и искренность. А в рассказе «Студент», безусловно, вот то озарение, которое главный герой испытывает в конце рассказа, кстати, тоже студент, как Петя Трофимов, у них много общего, об этом можно отдельно поговорить в этом рассказе, да, он, собственно, почему испытывает это озарение? Потому что реакция этих бедных женщин на его рассказ, да, напоминает ему о том, что связь времен. Помните, мы говорили из Гамлета, цитировали, «порвалась дней связующая нить, как нам обрывки их соединить». И вот здесь как раз в сознании главного героя вот эта вот связь времен восстанавливается. Он понимает, что если эти две бедные женщины способны так близко к сердцу принять историю 2000-летней давности, то значит, это по-прежнему актуально. И все то, что описано в Евангелии, оно не просто было когда-то, оно есть всегда и теперь, и во веки веков. Вот. И вот эта мысль помогает ему примириться с дырявыми крышами и с другими невзгодами, и, так сказать, со всем, что его окружает. И он понимает, что все можно вытерпеть, все можно перенести, потому что в мире есть смысл, над миром есть Бог. И как он говорит, Ваня Великопольский в «Студенте», правда и красота правят миром.
Ах, Олег Николаевич, как бы хотелось еще поговорить. Эфирное время, к сожалению, ограничено.
Но это, об этом можно говорить бесконечно.
Да, спасибо вам огромное. Очень надеюсь, будем с вами и дальше продолжать подобные встречи.
С удовольствием, да.
Олег Николаевич Скляров, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я Алла Митрофанова. Ну что ж, мы завершаем, вернее, ставим многоточие в нашем цикле об Антоне Павловиче Чехове. Такая фигура неисчерпаемая, и тексты чеховские неисчерпаемые. Я напомню только, 29 января будет его день рождения. Вздохните о нем, пожалуйста. Я надеюсь и уповаю, что у Господа он не оставлен. Вот, как-то очень хочется в это верить. Олег Николаевич, спасибо вам.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».